Program is in Russian. Vous écoutez CITR à l'antenne de la radio 101,9 FM. Le programme suivant est présenté en russe.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Приветствую всех на нашей волне. В студии Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Сегодня нам предстоит послушать интервью ветеранов российского хоккея Бориса Михайлова и Юрия Ляпкина в преддверии празднования годовщины суперсерии 1972 года СССР-Канада. Конечно, узнаем о событиях в мире и Канаде, расскажем о конкурсе, в котором сможет поучаствовать любой желающий, и о многом другом поговорим в течение этого часа. Но, как всегда, начнем передачу песней. FM 101.9. FM 101.9. Сейчас о самых важных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
В результате пожара в одной из тюрем в Гондурасе погибли по меньшей мере 377 заключенных, и многие получили самые различные травмы. Некоторые узники спаслись, прыгнув с крыши здания. Как выяснили журналисты, охрана тюрьмы стреляла по заключенным, пытавшимся выбраться из объятого пламенем здания исправительного учреждения. Охрана пока не дала никаких объяснений по этому поводу. Однако на опубликованной на сайте газеты и на YouTube видеозаписи пожара
отчетливо слышны многочисленные выстрелы. Десятки заключенных не могли выбраться из камер и сгорели. Многие тела обуглены настолько, что провести визуальное опознание невозможно. В тюрьме города Камаягуа находились около 850 заключенных. Десятки пострадавших от ожогов и различных травм были направлены в местные больницы. Организаторы Олимпийских игр 2012 года в Лондоне подверглись жесткой критике со стороны общественных организаций, деятелей искусства и защитников окружающей среды за заключение партнерского соглашения с нефтегазовой корпорацией BP. Об этом пишет Guardian. Группа деятелей написала письма в МОК, Лондонский оргкомитет и Комиссию по устойчивому развитию Лондона. По их мнению, компания недостойна быть спонсором игр. Основной причиной называется участие BP в экологически опасных мероприятиях, к примеру, добыче нефти и из канадских битумов, а также разработки российских арктических месторождений. FM 101.9. Нижняя палата законодательного собрания Вирджинии приняла законопроект, в соответствии с которым человеческий зародыш будет считаться личностью с момента зачатия. Об этом сообщает Associated Press. В документе указывается, что дети, находящиеся в утробе матери, на всех стадиях своего развития обладают всеми правами, которые имеют другие жители штата. Дискуссия по поводу того, с какого момента человек обретает права, связана с вопросом о законности аборта. Большинство республиканцев стремятся запретить аборты. Этим и объясняется попытка наделить зародыш правами. Однако, даже в том случае, если такой законопроект поддержит Сенат штата и подпишет губернатор, аборты в Вирджинии не будут запрещены. Они были легализованы на территории всей страны после решения Верховного суда США, принятого в 1973 году. В пустыне Мохаве, штат Калифорния, приблизительно в 150 километрах к северу от Лос-Анджелеса, прошли успешные испытания экспериментального образца ракеты с вертикальным взлетом и посадкой, сообщает Итартас. Небольшая беспилотная ракета, получившая название «Ксомби», плавно оторвалась от земли, набрала заданную высоту и, не меняя вертикального положения, плавно переместилась по горизонтали на 50 метров в сторону. По окончании маневра ракета также плавно совершила приземление в заданном месте. В общей сложности полет аппарата продолжался 67 секунд. Ракету создали специалисты компании Mustang Space Systems, которая занимается разработкой системы вертикальной посадки космических аппаратов, предназначенной для исследования Солнечной системы.
Наша волна.
Хакерская группировка Anonymous атаковала сайты, принадлежащие Федеральной торговой комиссии США, FTC. Об этом сообщает агентство Associated Press. Хакеры заменили содержимое взломанных сайтов видеороликом с протестом против торгового соглашения по борьбе с контрафактом, обещающего ужесточение наказания за нарушение авторских прав, передает РИА Новости. По словам представителя FTC, интернет-ресурсы были отключены и возобновят работу только после того, как проблемы с безопасностью будут полностью решены. Гостиница «Беверли Хилтон», где в субботу, 11 февраля, скоропостижно скончалась американская певица Уитни Хьюстон, уже включена в перечень туристических достопримечательностей Лос-Анджелеса. Отныне автобусы с туристами будут обязательно делать остановку у здания отеля, а гиды – излагать факты о жизни и обстоятельствах трагической смерти любимицы миллионов во всем мире. Об этом, как передает Итартас, сообщил Скотт Майклс, директор туркомпании, 7 лет проводящий автоэкскурсии под названием «Трагическая история». Между тем, в номер гостиницы, где умерла Хьюстон, уже вселились новые постояльцы. У администрации отеля не возникло затруднений со сдачей апартаментов по цене $375 за ночь. Желающих немедленно занять этот номер оказалось видимо-невидимо. Апартаменты забронированы на все обозримое будущее, уточнил обслуживающий персонал Беверли Хилтон.
FM 101.9.
Канадский суд освободил двоих россиян, снятых с борта самолета в Гусбэй, и обязал их оплатить штраф. Об этом сообщил Итартас, руководитель консульского отдела посольства России в Канаде Андрей Варламов. Инцидент с россиянами произошел на борту рейса Москва-Нью-Йорк, выполнявшегося авиакомпанией «Дельта» 11 февраля. Самолет был вынужден совершить посадку в канадском аэропорту, и двум россиянам были предъявлены обвинения в нарушении правил поведения на борту воздушного судна. В Петербурге полиция арестовала 11 колумбийцев, которые грабили ювелиров в голливудском стиле. Колумбийская банда грабителей прибыла в северную столицу на время проведения выставки ювелирных украшений. За день профессиональные воры совершили 2 кражи драгоценностей на сумму свыше 1 000 000 евро, а также 1 попытку ограбления. Во всех случаях гастролеры и иностранцы действовали практически безупречно. Выйти на след банды удалось за 7 дней, а операция по задержанию преступников проводилась в московском аэропорту Домодедово, сообщает сайт Фонтанка.ру.
Наша волна.
Так называемый оппозиционный гайд-парк может появиться на месте гостиницы «Россия» рядом с Кремлем. Накануне Владимир Путин неожиданно предложил создать в Москве место наподобие знаменитого лондонского парка, где оппозиционеры могли бы беспрепятственно собираться и выражать свою позицию. В мэрии уже началась работа по созданию в городе аналога лондонского гайд-парка. Москвичи в день генеральной репетиции предстоящих выборов смогут проголосовать за Александра Македонского, Наполеона Бонапарта, Петра I, Уинстона Черчилля или Чингисхана, сообщил в четверг секретарь Мосгоризбиркома Фаяз Халилулин. В субботу, 25 февраля, на 12 избирательных участках Москвы состоится день открытых дверей, где каждый желающий сможет увидеть, как будет проходить голосование 4 марта, когда в столице состоятся выборы президента России и депутатов муниципальных собраний города. По словам председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, этот день фактически станет генеральной репетицией выборов.
Наша волна.
В США стали известны лауреаты премии «Вилчек», которая вручается одноименным фондом гражданам иностранного происхождения за вклад в развитие американских культуры и науки. На сайте организации сообщается, что одним из лауреатов премии в 2012 году стал танцовщик Михаил Барышников, родившийся в Риге. Барышников получит денежное вознаграждение в размере 100 тысяч долларов. В сообщении фонда, в частности, отмечается, что премия присуждена ему как величайшему танцовщику своего поколения. В Олимпии, на родине античных Олимпийских игр, ограблен музей. Двое злоумышленников в масках разбили витрину и унесли несколько десятков древнейших экспонатов. Отмечается, что музей охраняла одна женщина. Расходы на безопасность музеев в Греции резко сокращены. Этот инцидент привел к отставке министра культуры Павлоса Геруланоса. А у нас в Ванкувере на следующей неделе температура воздуха около 8 градусов выше нуля. Дожди.
Рисует мне копию моей души. Желтые огни, листья замели. Кто же мы теперь, скажи? Лети, лети, и меня ты наконец-то отпусти. Прости, я не умею ждать. Пойми, пойми, нам любовь придется заново найти. Уйти и снова все начать. Спросишь, как найти к счастью на пути. Время без пяти, рассвет. Лишь я коснусь, и случайно пусть в песне прозвучит ответ. Лети, лети, и меня ты наконец-то отпусти. Прости, я не умею ждать. Пойми, пойми, нам любовь придется заново найти. Уйти и снова все начать. Лети. Пойми, нам любовь.
придется заново найти. Уйти,
уйти,
снова все начать.
Снова все начать.
Ну что ж, а сейчас несколько объявлений радиостанции CITR.
23 февраля радиостанция CITR присоединяется к 9-му ежегодному марафону, посвященному проблемам бездомных. Homelessness Marathon. Будут вестись репортажи с улиц Монреаля и других городов Канады. Подробности на сайте citr.ca.
Ну, еще одно объявление.
Burnley Allen Rocky Jones, born in 1941, is an internationally known political activist in the areas of human rights, race, and poverty. He rose to prominence first as a member of the Students' Union for Peace Action during the 1960s and later as a successful lawyer. Rocky has always been willing to fight for the poor and dispossessed, whether as a founding member of the Black United Front of Nova Scotia and the National Black Coalition for Canada, or helping to establish the Black Inmates Association and the Native Brotherhood of Dochester and Spring Hill.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Федерация хоккея «Россия» пригласила звезд мирового хоккея сыграть за сборную мира против сборной СССР в матче, который состоится ровно через неделю, 25 февраля в Москве. В числе приглашенных оказались бывшие игроки сборной Канады Уэйн Грецки и Марио Лемье, которых считают одними из лучших хоккеистов в истории. Об этом сообщает официальный сайт Федерации хоккея России.
Кроме того, приглашение получили Стив Айзерман, Пол Коффи, Яри Кури, Питер Форсберг, Петр Счастный, Рэй Бург, Марти Максорли, Глен Андерсон, Эсса Тиккенен и другие. Тренером сборной мира будет знаменитый канадец Скотти Боумен. Матч СССР сборная мира будет посвящен 40-летию суперсерии СССР-Канада.
А за сборную СССР сыграют три участника суперсерии – Владислав Третьяк, Александр Якушев и Владимир Лутченко. Кроме того, на лед выйдут Александр Кожевников, Сергей Макаров, Владимир Крутов, Игорь Ларионов,
Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Андрей Хомутов, Вячеслав Быков, Павел Буре, Александр Могильный и другие. Напоминаем, матч состоится 25 февраля на стадионе «Мегаспорт» на Ходынском поле и начнется в 15 часов.
24 февраля в 17:00 на Красной площади состоится мастер-класс ветеранов для юных хоккеистов. Его проведут Третьяк, Фетисов, Касатонов, Якушев и Кожевников. Суперсерия 1972 года СССР-Канада считается одним из главных событий в истории мирового хоккея. По итогам 8 матчей победили канадцы. Они выиграли 4 матча, проиграли 3 и одну встречу свели в ничью. Ну что ж, будем ждать следующей недели. В связи с этим грандиозным событием самое время, дорогие радиослушатели, предоставить вашему вниманию интервью «Нашей волны» с игроками сборной Советского Союза Борисом Михайловым и Юрием Ляпкиным, которые в составе делегации ветеранов российского хоккея побывали на Олимпиаде в Ванкувере. Борис Михайлов, в частности, сказал:
«Здесь очень много великих хоккеистов. Я скажу, что против игроков Канады было всегда приятно играть, выступать, побеждать, проигрывать. Игры 72 года показали и дали толчок вообще для мирового хоккея, чтобы они продвигались, и игра стала быстрее, острее. Но это сделало все 72-й год. Почему? Потому что до 72-го года НХЛ не признавала в Европе хоккей. А после 72-го года НХЛ поняла, что в Европе тоже играют здорово».
Что вы думаете о нынешней хоккейной команде Канады и каких из игроков вы хотели бы отметить особенно?
Я никого не хочу выделять. Я только хочу сказать, чтобы сборная Канады выиграла, а мы побеждали.
Не преминул поделиться своими воспоминаниями и Юрий Ляпкин.
Тем ветеранам, которые в 72-м мы играли еще, Бобби Кларку, Брэд Парку, вот, все, хочу пожелать им здоровья, мечтаю с ними встретиться.
Как это почувствовать себя снова на канадской земле после стольких лет?
Очень приятно. Сразу видно, что здесь хоккей – это первый вид спорта, который есть в мире.
А что для вас будет Сочи 2014? То есть, как вы будете себя чувствовать там, как принимающая сторона?
Как говорят по-русски, поживем — увидим. Но мы мечтаем увидеть все игры уже и в Сочи еще. Хотя и в возрасте уже.
А вы участвуете в ветеранских играх?
Да, участвуем, да. Постоянно играем. У нас есть клуб «Легенда хоккея». И мы по городам России ездим, играем с местными командами, проводим мастер-классы. Все, мы сейчас пока еще в действии.
А на международном уровне?
Да, нас приглашают. Какие-то есть знаменательные даты, допустим, там в Чехословакии. Потому что русские хоккеисты, есть русские хоккеисты. И многократные чемпионы мира, Европы, Олимпийских игр. И нас всегда с удовольствием везде принимают.
В какой форме вы находитесь?
Как у нас говорили раньше, мне нравится, как я играю. Привет, Канада! Я Ляпкин Юрий. Я всех помню, Эспозито, всех, Брэд Парка, всех помню. Всех. Хочу вам пожелать всем здоровья и хочу, чтобы мы встретились.
Спасибо вам.
Ну что ж, мечта наших ветеранов хоккея почти сбылась. На следующей неделе в Москве состоится празднование 40-летней годовщины знаменитой суперсерии 1972 года СССР-Канада.
Тусклые свечи, волосы нежно упали на плечи. Серые тени невидимы стали. Блюз танцевать мы с тобой не устали. Танцевать мы с тобой не устали. Мы одни и в безмолвии зала. Не уходи, ты мне тихо сказала. Губ твоих теплых коснусь я. Старый блюз словно миг между нами. Губ твоих теплых коснусь я руками. И старый блюз словно миг между нами.
Замечательный блюз звучит в исполнении Александра Серова.
Старый блюз гасит тусклые свечи. Волосы нежно упали на плечи. И что-то сказать ты еще не успела. Жаль, что так вышла, ночь пролетела. И что-то сказать, и что-то сказать, и что-то сказать. Успела.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Ну что ж, подошло время новостей Канады.
Торстен Слок, главный экономист из международного инвестбанка Deutsche Bank Securities, подготовил доклад, в котором на основе мировых цен на дома рассмотрел относительную оценку рынка жилья. При составлении отчета эксперт также учел соотношение цен на жилье и доходов граждан, провел ретроспективный анализ этих показателей.
Как следует из документа, в большинстве развитых стран цены на жилье переоценены. В среднем стоимость недвижимости на 14% превышает экономически обоснованный уровень. Цена жилья в Канаде переоценена на 54%. Больший показатель только у Бельгии – 56%.
Число стран, где цены на жилье не соответствуют экономически обоснованному уровню, также входят Норвегия – 48%, Новая Зеландия – 44%, Франция – 42%, Австралия – 39%, Нидерланды – 36%, Великобритания – 34%, Испания – 33% и ряд других стран.
Справедливо оценены на сегодняшний день цены на дома только в Греции. Тоже можно сказать и о российском городе Анапа, цены на жилье в котором соответствуют экономически обоснованному уровню. В группе стран, в которых жилая недвижимость недооценена, находятся Япония, Германия, Корея, США, Швейцария и Ирландия.
Сразу четыре бывших генеральных прокурора провинции Британская Колумбия выступают за легализацию марихуаны. По мнению бывших генпрокуроров, узаконить этот «легкий» в кавычках наркотик означает значительно снизить активность уличных банд, использовать возможность получить доходы в виде налогов и уменьшить давление на судебную систему.
Юристы сравнивают нынешний запрет на марихуану с сухим законом США 20-х годов прошлого века. Настало время политикам прислушаться к большинству избирателей провинции, которые поддерживают замену запрета на каннабис строгими законами, регулирующими рынки его сбыта и употребления, говорится в письме четырех бывших прокуроров.
Профсоюз, представляющий пилотов авиакомпании Air Canada, заявил о том, что 97% его членов на своем голосовании выразили готовность объявить забастовку. Если стачка начнется, она фактически парализует авиаперевозки в стране.
Компания готова не только к забастовке, но и к тому, чтобы объявить локаут, но надеется, что этого не потребуется, и решение будет найдено до критической точки.
Один пункт, на котором категорически настаивают пилоты, это отказ от создания дочерней для Air Canada международной авиакомпании, которая будет предоставлять свои услуги по более низким ценам и в которой, соответственно, пилоты будут получать меньшую зарплату.
Канадский канатоходец Ник Валенда станет первым человеком за последние 100 лет, который пройдет над Ниагарским водопадом. Комиссия парка разрешила 33-летнему эквилибристу совершить этот трюк. Сейчас Валенда готовится к трюку на взлетно-посадочной полосе Питтсбурга.
Также комиссия парка приняла запрет на исполнение подобных трюков чаще, чем раз в 20 лет. Представители комиссии заявили, что ясно дали понять, что этот уникальный одноразовый случай – это этот случай, который не должен войти в повседневную практику. Тем временем аналитики подсчитали, что трансляция прохода Валенды над водопадом и приток туристов принесут в бюджет более 100 миллионов долларов.
Ну, а эта информация может быть полезна тому, кто прожил в Канаде не более 5 лет и является малоимущим. Для таких жителей Канады в организации «Мозаик» в период начисления налогов за 2011 год в марте и апреле в томе «Даглас Барнаби» Public Library и New Westminster Public Library будут работать бухгалтеры-добровольцы, чтобы бесплатно помочь тем, кто сам не может оплатить услуги бухгалтера.
Кстати, все добровольцы говорят по-русски, так что объясниться будет легко. Но сначала нужно записаться на очередь. Звоните по телефону 604-254-9626 и обратитесь к Мике или Паоне. Повторяем, телефон 604-254-9626. Ну а больше о жизни в Ванкувере вы можете узнать из газеты «Ванкувер Экспресс» нашего партнера.
Thank you. Терялись в юге, как зашли с ума. С головой хотят снегом замести, и по всей округе разлилась зима. Все сломал, шутя, ты меня прости. Мы стояли вдвоем, ты молчала, я тоже. Город сжался в проем твоей тесной прихожей. И леса, и поля, мир с людьми и машинами. Замерла земля, словно ни души на ней. Я записку тебе бросил в ящик, прочти. Я уже не вернусь, я уверен почти. Телефон поменяй, кого хочешь люби, только не меня. Слышишь, разгулялись вьюги, все поют, поют, словно на врага щерится февраль. Лошади по кругу тащат жизнь мою. Ты скорей меня из души стирай. Мы стояли вдвоем, ты молчала, я тоже. Город сжался в проем твоей тесной прихожей. И леса, и поля, мир с людьми и машинами. Замерла земля, словно ни души на ней. Я записку тебе бросил в ящик, прочти. Я уже не вернусь, я уверен почти. Телефон поменяй, кого хочешь люби, только не меня. Слышишь, все ж это неправда. Время не лечит нас. Месяцы, года, белые бинты. Лгать себе не надо, все подал сейчас, чтобы как тогда.
FM 101.9.
Снова рядом ты.
Наша волна.
Мы стояли вдвоем, ты молчала, я тоже. Город сжался в проем твоей тесной прихожей. И леса, и поля, мир с людьми и машинами. Замерла земля, словно ни души на ней. Я записку тебе бросил в ящик, прочти. Я уже не вернусь, я уверен почти. Телефон поменяй, кого хочешь люби, только не меня, только не меня.
Наша волна. Ну что ж, в нашей программе немного материала о новых технологиях.
Международная группа исследователей получила первые образцы магнитного мыла. Такое мыло и растворенные им вещества легко удаляются с помощью магнитного поля. Специалисты считают, что дальнейшая разработка этого открытия приведет к созданию новых методов очистки воды и почвы от нефтяных и прочих загрязнений.
Ученые нашли способ вводить в новое мыло атомы железа, которые образуют наночастицы, легко удаляемые магнитным полем. Если бы 10 лет назад вы сказали химику: «Давайте сделаем мыло, которое может намагничиваться», то на вас посмотрели бы как на идиота, говорит один из авторов статьи, сотрудник Бристольского университета профессор Джулиан Истоу.
Надо сказать, мыло состоит из длинных молекул, концы которых ведут себя по-разному. Один конец молекулы притягивается к воде, другой отталкивается ею. Моющее действие мыла объясняется является его способностью прилипать к жирным поверхностям, где концы молекул мыла, отталкивающиеся от воды, растворяют молекулы жира. Затем молекулы мыла образуют капельки, в которых водолюбивые концы молекул направлены наружу.
Профессор Истоу и его коллеги обнаружили способ введения атомов железа в молекулы мыла. Однако отдельные атомы железа ведут себя не так, как обычные магниты. За необычное поведение полученного вещества явно отвечали какие-то иные молекулярные процессы. Исследователи отправили образцы в Гренобль во Франции, где их исследовали с помощью потоков нейтронов.
Выяснилось, что атомы железа группируются в наночастицы из железа, которые подвержены воздействию магнитного поля. Ну, вряд ли кто-либо в ближайшее время купит для себя такое мыло. По словам профессора Истоу, работа над областями применения нового вещества находится пока на лабораторной стадии, но уже сейчас очевидно, что оно получит широкое применение в различных промышленных процессах очистки.
Ну и снова о космосе.
Ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны занялись разработкой системы Clean Space One для очистки орбиты от космического мусора. Об этом сообщается на сайте школы.
Проект предусматривает разработку миниатюрного спутника, снабженного ионными двигателями, специальной системой захвата и высокоточной системой навигации. Планируется, что с помощью последней спутник сможет выходить на орбиты подходящего куска мусора, приближаться к нему и захватывать его с помощью манипулятора.
После этого фрагмент вместе со спутником планируется стабилизировать. Есть вероятность, что он будет сильно вращаться с помощью все тех же ионных двигателей. На последнем этапе аппарат вместе с мусором планируется свести с орбиты, чтобы оба сгорели в плотных слоях атмосферы.
Таким образом, один спутник сможет уничтожить один кусок мусора. Предполагаемая стоимость всего проекта – 11 миллионов долларов. А первый тестовый запуск может состояться в период с 2015 по 2017 годы.
Первой целью Clean Space One станет швейцарский спутник SwissCube, запущенный в 2009 году. В настоящее время Объединенное стратегическое командование США наблюдает за более чем 19 тысячами кусков космического мусора, размеры которых свыше 10 сантиметров. При этом количество объектов размером свыше сантиметра на орбите может превышать 600 тысяч. Несмотря на относительно небольшие размеры, мусор опасен из-за высокой скорости и, следовательно, из-за высокой кинетической энергии фрагментов.
Швейцария не единственная страна, которая разрабатывает систему очистки космического пространства от мусора. Так, в феврале 2011 года стало известно, что японское космическое агентство планирует ловить космический мусор в гигантские металлические сети. Оно заключило контракт с компанией Nitto Seimo, одним из крупнейших производителей рыболовных сетей Японии, который достаточно давно разрабатывает технологию плетения металлических сетей.
Но это, по-моему, интереснее. По-моему, дороговато за каждый кусок мусора платить спутникам, который стоит 11 миллионов
долларов. Действительно.
Thank you.
наша волна. Волна.
Ну а теперь немного новостей спорта. Боксерский поединок за вакантный титул временного чемпиона мира по версии IBF в первом наилегчайшем весе, состоявшийся в аргентинском городе Мар-дель-Плата, обернулся дипломатическим скандалом. Министерство иностранных дел Филиппин направило Аргентине ноту протеста по поводу инцидента, случившегося 11 февраля во время боя филиппинца Джон Рила Касимеро и аргентинца Луиса Ласарте. Боксер из Азии победил техническим нокаутом в 10-м раунде, но во время объявления победителя толпа аргентинских болельщиков, расстроенная капитуляцией местного героя, прорвалась на ринг и напала на Касимеро и его команду, пустив в ход стулья и бутылки. Новоиспеченного чемпиона мира спасло только вмешательство полиции, которая смогла увести его с ринга от неуправляемой толпы. Позже стало известно, что в госпиталь попал рефери поединка Эдди Клаудио. Сам бой получился тоже довольно грязным. Ласарте дважды кусал за плечо своего соперника. Уголовный суд Стамбула начинает первое в истории Турции слушание по делу о договорных матчах. Обвиняются 93 человека, из них 31 арестован, а президенты двух турецких футбольных клубов могут получить 147 и 150 лет тюрьмы. Все началось с того, что засомневавшаяся в чистоте матчей полиция начала длившееся 8 месяцев расследование, в ходе которого прослушивались телефоны футбольных менеджеров. В их переговорах оказалась информация, над которой турецким следователям пришлось поломать голову. В 400-страничном обвинительном заключении, принятом уголовным судом Стамбула, говорится, что президент футбольного клуба Фенербахче Азиз Йылдырым при разговорах «шифровался», в кавычках, используя такие слова, как «поле», «работник» и «посадка». Так, в частности, в разговоре с директором клуба Ильханом Экшиоглу Йылдырым использовал такие кодовые выражения, как «работники полей», и «когда проводим такую посадку, не получается». В ходе следственной работы их объяснили таким образом. Эти выражения относятся к сговору в футбольных матчах. Работниками называются футболисты, полем – матч, под посадкой имеется в виду сговор. В обвинительном заключении говорится, что кодовым словом, обозначающим деньги за оговоренный матч, является фраза «пить кофе». Шифрованным именем Азиза Йылдырыма – начальник фирмы или номер один, а футболистов называли рабочими со стройки или пострадавшими. Вот такая конспирация. В обвинительном заключении также утверждается, что Азиз Йылдырым пытался договариваться с судьями, чтобы они не принимали решений не в пользу нужной ему команды, а по поводу результатов некоторых матчей вообще старался подговорить судей. Летом 2011 года начались задержания подозреваемых по этому делу. А вот в Китае суд уже вынес приговоры четверым футбольным арбитрам, в том числе Лу Цзюню, который обслуживал матчи чемпионата мира 2002 года. Судьи наказаны за взятки. Лу Цзюнь получил 5,5 лет тюремного заключения, остальные арбитры – сроки до 7 лет. Об этом сообщает китайское агентство Синьхуа. Судебное разбирательство по делу о договорных матчах, махинациях со ставками и подкупе арбитров затронуло около 60 игроков и судей. Лу Цзюнь признан виновным в получении взяток. Суд постановил конфисковать имущество арбитра, оценивающееся в 100 тысяч юаней. Это 15,8 тысяч долларов. И еще 3 китайских футбольных арбитра приговорены к тюремному заключению на 3,5, 6 и 7 лет. Лу Фэн, бывший генеральный менеджер китайской футбольной суперлиги, приговорен к 6,5 годам тюрьмы. Ну вот и все о спорте на сегодня. В UBC выпускается студенческая газета «UBC». Так и все о студенческой жизни. Напоминаем, UBC.
В Ванкувере 6 часов 45 минут.
Когда на землю спустился обещанный снег, и последний аккорд догорел, в индикаторе красных страстей любой человек вне наших стен стал чужим настолько, чтоб не пустить его
Энциклопедия «Голоса России». Символы России. Русский лубок – это уникальный жанр народной картинки в России. Можно сказать, что лубок – прародитель нынешних комиксов и карикатур, ведь он рассказывал целую историю с пояснениями в виде текста. Народные картинки охватывали самые разные темы – от религиозных до политических. И обязательно сопровождались шутливым текстом. Он рассказывал о нравах и быте тех времен. А порой содержал жесткую политическую сатиру. История самого слова «лубок» прослеживается с трудом. Есть несколько версий. Вероятно, картинки вырезали на липовых досках, а липу тогда называли «лубом». Может, потому что продавали их в лубяных коробках, или, если верить московскому преданию, все пошло с Лубянки, улицы, на которой жили мастера по изготовлению лубков. Лубок разделяют на два вида – печатный массовый и рисованный. Печатный делался так. Сначала на шлифованную доску художник наносил рисунок карандашом, по которому мастера вырезали картинку и текст. Это была та самая печать, с которой потом и делали множество оттисков на серой бумаге. Эти черно-белые изображения называли еще картины простовки. Позже монохромные лубки начали раскрашивать артели, состоящие из женщин и детей. Профессия их называлась «цветальщик». Над такими печатными лубками трудилось множество людей. Широкое распространение получил народный промысел в деревнях Московской и Владимирской губерний. В народе лубок был невероятно популярен и, как лесной пожар, распространялся по всей стране. В XIX веке рисунок стали делать не на дереве, а на металле, что позволяло создавать мастерам-гравёрам более изящные работы. Способ расцветки оставался тот же. Печатный лубок был всегда нарасхват. Порой дешевые юмористические картинки становились надежным источником информации и заменяли дорогие газеты. Однако с массовым применением печатного станка и литографских машин лубочный бум идет на спад. Пожалуй, одним из последних крупнейших производителей и распространителей печатного лубка XIX века был книгоиздатель Иван Сытин. Так, на Московской художественной выставке за свои первые литографские лубки Сытин получил медаль и диплом. Наряду с печатными были и рисованные лубки. Они делались мастерами вручную от начала до конца. Поэтому каждая такая картина была уникальна. но рисованный лубок не имел такого широкого распространения. Производство располагалось в старообрядческих монастырях и было сосредоточено по большей части на севере России. Энциклопедия «Голоса России».
Я знаю про то, я знаю про это, я знаю про зиму, я знаю про лето, я знаю про осень, что дышит у нас за спиной, и то, что ты вряд ли надолго будешь со мной, что свету хотя бы включать обязательно, лучше проверить все обстоятельно, я знаю, что знаю тебя лишь короткие два дня, и то, что ты вряд ли серьезно любишь меня. Я слишком много знаю, я слишком много знаю. Меня пора убить. Просто я слишком много знаю, я слишком много знаю. Меня пора убить. Просто я слишком много знаю, я слишком много знаю. Но так хочу любить. Я хочу любить, я хочу любить, я хочу любить, я хочу любить. Я знаю, что будет в конце нашей встречи. Я знаю, куда заведет этот вечер. Я знаю, что знаю тебя лишь коротких два дня. Я знаю, случайные связи не для меня. Я знаю, что скажешь ты мне на прощанье. Я знаю, что стоит твое обещание, что ключ повернется, и ты облегченно вздохнешь. И, может быть, больше уже никогда не придешь. Просто я слишком много знаю, я слишком много знаю. Меня пора убить. Просто я слишком много знаю, я слишком много знаю. Меня пора убить. Я знаю про то, я знаю про это, я знаю про зиму, я знаю про лето, и знания нас заведут неизвестно куда. И было бы лучше тебя не узнать никогда. Просто я слишком много знаю, я слишком много знаю. Меня пора убить. Просто я слишком много знаю.
Итак, поговорим о выживаемости. Шведские полицейские спасли человека, который провел 2 месяца в заваленной снегом машине. Мужчина в возрасте около 45 лет попал в снежную ловушку, предположительно в ноябре-декабре 2011 года. Его машину нашли в лесной глуши в окрестностях города Умео.
С середины декабря заложник стихии питался только снегом и страдал от холода. Температура к этому времени приблизилась к отметке в 30 градусов мороза. Нашли мужчину случайно. Непокрытую снегом часть автомобиля заметил водитель снегохода.
Он расчистил окно машины, увидел, что внутри находится человек, лежащий в спальном мешке. Он был истощен, едва мог двигаться и говорить, но, тем не менее, был жив.
Спасенного мужчину положили в больницу. Как ожидается, вскоре он сможет подробно рассказать и о себе, и об истории своего плена. Медики уже объявили этот случай уникальным. Мало кому удавалось выжить без пищи больше 2-3 недель.
Да, это исключительный случай. Ну а теперь поговорим или расскажем о родственных связях. Как оказалось, не такие уж и чужие люди мы с вами здесь, на этой земле. Ведь прародиной американских индейцев является Алтайский край. К такому выводу пришли ученые Пенсильванского университета.
именно с территории современного Алтайского края несколько тысяч лет назад, перекочевав через Центральную и Восточную Сибирь, преодолев замерзающий зимой Берингов пролив, предки нынешних коренных жителей США и Канады попали на Аляску.
После этого в течение столетий они мигрировали в более теплые и плодородные области Северной Америки. Эта гипотеза о происхождении индейцев возникла около 100 лет назад. А сейчас была уже научно подтверждена группой генетиков, которую возглавил ведущий эксперт Пенсильванского университета в этой области Теодор Шарр.
Исследуя генетическую структуру останков людей, живших на территории Алтайского края несколько тысячелетий назад, ученые установили ее полную идентичность с представителями индейских племен. Так что чувствуйте себя здесь, дорогие радиослушатели, россияне, как дома, или, по крайней мере, как ближайшие родственники аборигенов.
Ну, а сегодня мы завершаем нашу передачу. Не забывайте заглянуть на наш сайт www.нашаволна.com.
Через несколько минут передаем эфирную эстафету нашим канадским коллегам по CITR-FM 101.9, а мы прощаемся с вами.
Передачу вели Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Всего вам хорошего.
Бессмысленной бойней сражения стали, Ацеола зарыл топор войны и выменил оставшееся золото на огненную воду. И скоро день и ночь поменялись местами, и тень волчицы пришла с луны забрать его туда, где духи предков обретают свободу. Он так устал от башки больной, от воплей караоке за стеной, что был даже рад обрести покой, когда ты вошла.
Ты раздула очаг, и в ту